Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Мы вас приветствуем, дорогие друзья. У нас заготовлены разные темы, действительно разные жанры искусств. Лен, я тебя приветствую.
Привет, Илоночка.
Ты пришла к нам с фотографией, а я приду с опереттой.
Я пришла со многими фотографиями. Дело в том, что на этой неделе в Ригу приезжает известный фотограф Сергей Максимишин. Человек в профессиональной среде очень известный. Он дважды побеждал на конкурсе World Press Photo. Это высшая
награда. Фотографов, да,
фактически, да. Публиковался в таких изданиях, как Time, Newsweek, Paris Match, Stern и многих других. На его счету более 30 выставок по всему миру. И его фотографии собраны в музеях и частных коллекциях. В общем, настоящая знаменитость. И вот в нашем арт-центре ZUZEUM 27 марта Сергей проведет свою лекцию. Она будет бесплатная для всех желающих, но на английском языке. А затем в течение 4 дней он проведет свой мастер-класс. Это уже, конечно, платное мероприятие, да, и в нем смогут принять участие не только очно участники, но и заочно онлайн, те, кто не находится в Латвии. Я сразу скажу, что я с Сергеем поговорила накануне его визита в Латвию. Он сейчас находится в Израиле. Он живет там последние 2 года. Переехал туда после начала войны.
Сам он с Украины?
Сам он родился в Украине, а потом поехал учиться в Петербург. И, в принципе, всю сознательную жизнь он прожил в Петербурге. То есть он экс-петербурженец, скажем так. Теперь живет в Иерусалиме. И я с ним записала интервью буквально вчера вечером. И он был, что называется, уже на чемоданах. Но вообще-то фотографы, как известно, люди не особо говорливые. Мало кто из них умеет, да и любит рассказывать про свои фотографии. Мол, ну что тут вообще рассказывать, и так все видно.
Нажал на кнопку,
вот, пожалуйста, оценивайте изображение. Это моя работа. Но Сергей Максимишин исключение из этого правила, потому что он действительно великолепный рассказчик. И в некоторых своих проектах он свои фотографии комментирует текстами. И это действительно очень увлекательные, интересные истории. По первому образованию он физик. И вот это умение системно взглянуть на мир и все разложить по полочкам сочетается в нем с вот этим талантом создавать невероятно яркие эмоциональные образы. А еще Сергей Максимишин прекрасный педагог. Он уже очень много лет воспитывает фотографов, и среди его учеников также много довольно уже титулованных профессионалов, в том числе и победителей вот того самого конкурса World Press Photo. Ну и, наконец, он просто очень позитивный и остроумный человек, с которым всегда приятно поговорить на любые темы, начиная от сугубо профессиональных и заканчивая кулинарными, потому что он и в этом деле тоже большой мастер. Ну, вообще, конечно, говорить о фотографиях сложно, потому что, все-таки это визуальный жанр.
Но, да? С другой стороны, сейчас есть большой плюс, можно загуглить.
Да, вот, конечно, фотографии надо видеть, и, к счастью, сейчас у нас у всех есть такая возможность достаточно погуглить, зайти в интернет и найти массу снимков работ Сергея Максимишина.
Или просто зайти на нашу страничку в интернете, Латвийское радио 4, кое-что Лена разместит.
Кое-что, кое-какие фотографии мы тоже публикуем. Ну, вообще, конечно, фотографии у него самые разные, но их отличительная особенность – все они рассказывают какую-то историю. И именно вот этой способности рассказывать историю посредством фотографии, то есть такому фотографическому сторителлингу, и будет посвящен его мастер-класс в Риге. Ну, не знаю, я буквально в паре слов опишу некоторые его фотографии. Да? Вот, например, 2 старых клоуна в гриме и с накладными носами едут в Петербурге в трамвае. Или вот грузинские военные сидят, видимо, в какую-то свободную минутку и смотрят на крохотном экране телевизора выступление поп-дивы. Или смотрительница в Эрмитаже, немолодая женщина, сидит на стуле в греческом зале и совсем не похожа на античную богиню, но у нее прическа из таких же кудельков, как у мраморной статуи, которую она хранит.
У какой-нибудь богини, да.
Да. А вот девушки с теологического факультета в Махачкале. Все в разноцветных хиджабах и просто хорошенькие, как куколки. А вот афганские детишки, которые наблюдают, как тренируют новобранцев. Или продавец золотых рыбок в Багдаде. Каждая фотография – это действительно история. И о каждой из этих фотографий, или, как говорит Сергей, карточек, он использует такое вот смешное, такое, такой термин.
Какой устаревший термин такой, раньше говорил.
Из аналоговой эпохи. Он может говорить часами, но у нас часами не получится, мы записали небольшое интервью, и давайте его послушаем.
Переезд в другую страну – это всегда большой стресс. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы смотрите на Израиль взглядом фотографа, или вам пока еще не до этого?
Ну, завтра у нас Пурим праздник, я буду целый день снимать. К сожалению, я снимаю меньше, чем хотел бы, потому что у меня куча всяких дел, связанных вот с нелегкой иммигрантской судьбой. Я учу язык и так далее, и так далее. Поэтому я просто очень занят сейчас вот какими-то вот такими бытовыми переездными делами. Вот. А так, ну, мне здесь очень интересно.
Существуют два типа фотографов. Одни ни на секунду не расстаются с камерой, даже если это камера в телефоне. И, ну, как бы все время находятся в такой боевой готовности. А для других фотографий это, ну, работа. Им нужен особый настрой, они просто так вот кнопку не нажимают. Вы себя к какой категории относите?
Слушайте, ну, если я что-нибудь вижу, я нажимаю кнопку, а если я не вижу, то не нажимаю. Но так, чтобы я всю жизнь ходил с камерой, нет. То есть у меня всегда с собой телефон, если я что-то вижу, на телефон нажму. Но если я беру с собой фотоаппарат, я тогда фотограф. А если у меня нет фотоаппарата, то я, не знаю, я обычный человек. Я всегда студентам говорю, что третий глаз вырастает тогда, когда у вас камера в руке. Пока камеры в руке нет, то я не фотограф. Ну, естественно, если мне что-то в глаза бросится, я сниму, как бы, но камера должна быть в руке, тогда я больше вижу.
А насколько для вас важен вот этот технический момент? То есть наличие разных камер, разных объективов?
Не очень важно. У меня очень скромный набор оптики. Это не очень важно. Вот великий русский фотограф Дима Маркин, который, к сожалению, умер вот месяц назад, была большая трагедия. Он всегда снимал телефоном. Это не очень важно, что какая камера у тебя в руке.
Важно, что ты видишь, да?
Важно, что ты видишь, о чем ты думаешь сейчас. Вот когда я выхожу с камеры в руки, я думаю о фотографии. Тогда я больше вижу.
Вы считаете себя репортером, правильно?
Нет, я не считаю себя репортером. Уже давно. Угу. Я уже очень давно не работаю с прессой. Вот я считаю себя, ну, скорее блогером. То есть все, что я делаю сейчас, я выставляю себя в Фейсбуке. А вот, и я полностью радикально сменил модель монетизации своих фотографических навыков. То есть если раньше я снимал красивые картинки, отправлял их в газеты и журналы, либо газеты и журналы мне заказывали снимать красивые картинки, да, я жил за счет газет и журналов. Сейчас я абсолютно сменил схему, сейчас я работаю на свой Фейсбук, а люди приходят в мой Фейсбук, смотрят мои карточки, а потом они идут ко мне учиться, потом они покупают мои отпечатки, ездят в какие-то дальние страны. Мастер-классы, которые я устраиваю, вот через 2 недели мы поедем во Вьетнам. То есть вот так работаю.
Мы вообще сейчас живем в мире, который перенасыщен изображениями, да, и по идее репортером, фотографом может быть любой. Но не кажется ли вам, что вот такое обилие картинок, обилие информации визуальной, оно несколько нивелирует ценность фотографии?
Ну, девальвирует, я бы сказал. Ну, конечно, кажется. Ну, мир устал от красивых картинок. Вот, если каждая картинка раньше была событием, то сейчас, ну, миллионы фотографов снимают красивые картинки. Поэтому мастер-класс, который я буду проводить в Риге, называется «Фотограф как рассказчик». То есть сейчас уже картинка важна не сама по себе, а картинка как некая часть рассказа. Что не умеют блогеры, что умею я рассказывать истории. Это требует совершенно вот то, что называется сторителлингом. Это требует совершенно отдельных навыков.
Безусловно, в вашей профессии есть множество секретов. Думаю, главный, один из главных моментов, который всех интересует, это как фотографу стать невидимым. Как сделать так, чтобы люди его не замечали и не переставали вести себя естественно. Есть у вас ответ на этот вопрос?
Есть очень простой ответ. Есть 2 способа быть невидимым. Первое – это скрытая камера. Когда вы выкапываете окоп для стрельбы с коня стоя, да, и прячетесь, еще одеваете камуфляжную одежду и красите фотоаппарат зеленый цвет там какой-нибудь, да. Но так снимают врагов. А есть 2-й способ – это привычная камера. Когда вы очень много общаетесь с людьми, вы перестаете быть для людей раздражителем. Ну, раздражителем не обязательно в отрицательном смысле. Поэтому я очень много времени провожу со своими героями. Я очень много общаюсь с ними. Да, и я могу там день разговаривать и не снять ни одного кадра. Так часто бывало. То есть вот наш, ну, вот мой метод — это, конечно, привычная камера. Для документального фотографа умение общаться с людьми, оно существенно более важно, скажем, чем даже для пишущего журналиста, потому что пишущий журналист может задать нейтрально окрашенные, эмоционально нейтрально окрашенные вопросы, да, и получить нейтральные ответы, а фотограф так не получится. То есть если человек, которого вы снимаете, не испытывает к вам как минимум интереса, а лучше симпатии какой-то, да, то у вас ничего не получится. Очень важно уметь общаться с людьми, очень важно быть человеку интересным, потому что это взаимный процесс. Тогда человек раскроется, и тогда человек покажет вам даже то, на что вы не рассчитывали. Картье-Брессон, великий фотограф, он, когда он оставил камеру и перестал снимать, он объяснял это так. Он сказал, что пресса превратилась из свидетеля в участник события. Это как раз вот этот самый эффект присутствия. Ну, есть такая грустная шутка, что война начинается, когда CNN приезжает, а заканчивается, когда CNN уезжает. Конечно, мы не можем быть до конца правдивы, потому что он просто есть. И наше нахождение в точке съемки — это уже вранье.
Как вам кажется, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать хорошим фотографом?
Первое — это любопытство. Это самое главное. У фотографа есть две составляющих работы. Первое, он должен удивляться, а второе, он должен это удивление свое взять ладошками и аккуратно-аккуратно, не расплескав, передать зрителю. Ну, что такое хорошая фотография? То есть если вы уверенно лайкаете карточку, значит, у вас есть внутри некий камертон. Так вот, кажется, свойство номер один хорошей фотографии — это удивительность. В основе любого хорошего изображения лежит вау. Ну вот фотограф должен уметь сказать вау.
Ну вот у вас очень много таких фотографий, которые вызывают вау. Но можно я у вас спрошу про две? Про те, за которые вы получили награду World Press Photo. Можете о них рассказать поподробнее?
Первая картинка — это «Чаепитие» называется. Да, это я снимал большую-большую историю про любовь. Я снимал в психоневрологическом интернате историю про любовь двух актеров наивного театра. Наивный театр — так называется, в кавычках, наивный театр. Все актеры этого театра — люди с синдромом Дауна. Вот. И я заметил, что двое ребят, Маша 26 лет и Яша 51, между ними любовь. Я снимал вот эту историю. И одна из фотографий из этой истории, там, где ребята пьют чай всей труппой, она победила на выпуск. Вторая картинка — это картинка, снята в Северной Корее. Вот это граница между Северной и Южной Кореей. Корейцы очень много не дают чего снимать, да, то есть ты можешь снять 1% того, что видишь, и ты просто сейчас синдром какой-то наступаешь. Ты болеешь от этого. Вот там. А есть места, куда они просто радостно зовут. И вот одно из таких мест — это как раз место, где было подписано перемирие по 38-й параллели между южанами и северянами. И туда привезли нас. А я был там, в Северной Корее, я был как... Меня лимоновцы туда привезли, и я был как один из лимоновцев, который проходил курсы Чучхе. То есть у меня была такая легенда. Ну вот, и нас привезли туда. Единственное, что я немножко сбежал от них и забежал на такую на высокую-высокую вышку, куда не пускали. Ну, пока там эти наши товарищи отвлеклись. Вот, и весь это место снимали множество раз, но никто не снимал его сверху длиннофокусным объективом. Вот отсюда получился эффект вау такой, они как картонные человечки там стоят. Вот такая история.
А вообще часто вам приходится проявлять вот такую выдумку для того, чтобы попасть в то или иное место, в ту или иную ситуацию?
Ну, я бы назвал слово «ухлость». Думаю, иногда приходится. Это совокупность профессий. Попадать в места, куда не особо пускают. Такая замечательная история, когда сангвиник, флегматик, меланхолик и холерик идут в театр. И они попали в пробку и опоздали сначала. Администратор пускает. Он говорит, что... Да, он говорит, что свет уже погашен, спектакль уже начался, и вы будете всем мешать. Ждите второго отделения. Холерик начинает брать администратора за грудь, ругаться, кричать уплочено, там пытаться его побить. А вот флегматик говорит: да ну, к черту, первое отделение все равно неинтересно, пойду-ка я в буфет, там очереди нет. Ну вот, один раз пошел в театр, и вот, это как моя жена. Вот, а это меланхолик. А сангвиник, быстро подумав, решает, что можно пройти через балкон. Ну вот мы должны быть немножко сангвиники.
У вас есть фотография Путина, но она датирована, я посмотрела, маем 2001 года. Это самое начало его первого срока. И, в общем, ну тогда многим казалось, что это совсем неплохой выбор для России. Но в вашей фотографии я уже что-то такое инфернальное вижу. Он вам сразу не понравился?
Есть такая лагерная мудрость, по-моему, это у Шаламовича, что на собачьей должности собака. Человек с КГБшным прошлым, как же он может нравиться? Их же там учат, там же самый крутой ученик, тот, кто лучше всех обманывает врет и так далее, и так далее. Ну, поэтому это, в общем, сразу было понятно. Хотя, конечно, никто не ожидал таких последствий. Вот. А эта фотография, кстати, она удивительная, потому что она нравится и тем, кто за Путина, и тем, кто против. Не могу проверить, но мне несколько человек говорили, что эта фотография висит у Пескова в кабинете.
А как вам кажется, вообще должен ли фотограф быть беспристрастным?
Он не может быть беспристрастным, потому что у фотографа есть бэкграунд. Ну вот я, например, был в комсомоле, мне там не понравилось, да? И поэтому, если я пойду на коммунистический митинг, то они у меня все будут немножко смешными. А если человек левых убеждений пойдет на митинг, да, то они у него все будут Павки Корчагин. Но это не беда, потому что моя фотография — это одно измерение. А фотография другого фотографа с другим бэкграундом, образованием, мнениями — это другое измерение. И через 50 лет люди будут видеть много измерений, и они смогут составить свое мнение. То есть мы работаем вместе. Много фотографов делают много измерений. Вот. И если их статистически обработать, то, наверное, получим какое-то приближение к правде.
Недавно вышел закон о защите персональных данных. Это, видимо, как-то осложнило работу фотографа?
Ну, конечно, осложнило. Понимаете, это дырка в законе. С одной стороны, конечно же, человек имеет право на свое изображение, а с другой стороны, а как фотографу работать? Ну, он же не может любого человека на улице останавливать и просить у него модель релиза. А вот. Поэтому это неразрешимое противоречие. Сейчас все стали относиться к этому очень серьезно, и это привело к тому, что, например, в Европе вообще невозможно снимать на улице. Помню, как в Португалии я снял какую-то играющих детей, и меня чуть не убила учительница. Я ничего плохого не имел в виду. Почему-то был не один ребенок, они сидели на горке, и там было красиво, просто я снял. Но это сумасшествие.
А если у вас вот какие-то упущенные моменты, какие-то не сделанные фотографии, о которых вы жалеете?
Есть, они мне снятся. Серьезно говорю, у меня есть несколько фотографий, которые я не успел. И это такое, ну, не могу рассказать. Например, я был в Ираке, в Ираке меня водил специально обученный там спецслужбист и смотрел, чтобы я ничего плохого не снял. И я им платил взятку. Каждый день я платил ему $60, ну, как, чтобы он мне хотя бы что-то разрешал и хотя бы не уходил с работы там, в 5 часов вечера. Однажды я ему стал говорить, что мне нужна тема труда. Я говорю, я столько уже в Ираке, у меня нет фотографий работающих людей. А что ты хочешь, спросил? У меня кирпичный завод есть, я хочу на кирпичный завод. И он меня отвез в такое удивительное место в 35 километрах от Багдада, где выход глины, и там стоит там, ну, какое-то огромное, как десятки печей, в которых обжигают кирпич. Но в отличие от наших кирпичей, которые там топятся газом, там топятся нефтью. И за счет этого, скажите, черный-черный дым. Ну, представляете, десятки труб, из которых идет черный-черный дым, там все черное, там же живут эти люди, едят эти люди. Вот. И когда мы так подъезжали туда, этот МГБшник, он уже понял, что что-то мы не то делаем. Вот. А когда мы подъехали, я увидел, что под одной из этих труб с черным небом, а там небо просто черное, идут похороны, лежит тело в белом саване, а вокруг него сидят люди в белом и провожают это. Вот. И я подошел, вежливо попросил, можно ли снять. Вот, мне сказали, конечно, и тут меня просто как коршун на меня бросился МГБшник и оттащил. Но вот это, ну, была немыслимая картинка. И красоты, и ну, я ненавижу слово «смысл фотографии», ну, скажем, какую-то наполненность. Вот. Ну, вот одна из таких картинок.
Благодарим Лену Власову за этот разговор с фотографом. Я лишь напомню, что тот самый заветный мастер-класс – это редкая возможность получить такой урок у мастера 27 марта. Так что все справки в Зузеуме у них на сайте. А мы же с вами обратим внимание на то, что